Прочитаем из двух мест Священного Писания Евангелие от Луки, хорошо нам известную притчу о фарисее и мытаре, 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. И послание к евреям, 9 глава, мы читаем с 24 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Аминь. Итак, у нас сегодня очередное богослужебное собрание, имеющее для нас очень важное духовное значение на нашу последующую духовную жизнь. Попадем ли мы вот в этот ранг, если так можно выразиться, осужденных или в тех, которые будут и дальше идти пред лицом Божиим в этом удивительном поприще, в этом забеге духовном до последующего времени, пока Господь придет. Кто из нас не знает вот эту притчу о фарисее и о мытаре, об их молитве? Я думаю, что мы много раз слышали проповеди на эту тему, и каждый проповедник или каждому проповеднику как-то вот открывается какая-то одна из сторон вот этих двух людей. Контекст говорит, что цель этой притчи была следующая. То есть Христос сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Вы знаете, удивительно, что тот и другой были приняты Господом. И одного и другого молитва была услышана. И Господь дал вот оценку свою этим двум молящимся. Но один из них, мы знаем, ушел более оправданно в дом свой, нежели другой. То есть мы делаем вывод, что они оба ушли в той или другой степени оправданными, но одному Христос сказал, или об одном Он сказал, что он ушел более оправданно. И мы задаемся вопросом, а почему? И находим очень простой ответ, что мытарь сокрушался, уничижал себя. Он даже, как говорит эта притча, не смел поднять головы к небу. Вы знаете, храмовая обстановка, она располагает к себе. Особенно если мы, может быть, войдем в храм исторической какой-либо церкви, то все библейские сюжеты, отраженные на стенах этого церковного здания, и сама атмосфера, она создает некий, такую, знаете, некую такую часть вот, можно так выразиться, мистического характера. Почему это слово употребляю? Чтобы вот разграничить некую такую, знаете, сторону нашей духовной жизни. Мы к мистике относимся как именно действием дьявола. Если мы читаем об устроении храма Господня, святой из святых, то мы видим, знаем, вернее, со страниц Священного Писания, что там не было ничего такого, что располагало бы, знаете, вот такому ощущению. Там были хлебопреложения, стояли две миноры, стоял жертвенник. То есть вот эти все предметы, они навряд ли вызывали, может быть, какую-то такую, знаете, часть. Но мы видим, что вот эти два человека, они, не говорится об их ощущениях, не говорится об их переживаниях, И вот вопрос сегодня. Мы тоже пришли пред лицо Божие, каждый индивидуально. Какими мы уйдем сегодня с этого дома молитв? Какую оценку даст Господь сегодня каждому из нас, когда мы пойдем в свой дом? Обратите внимание, что эти два человека вошли в храм. Здесь так и подчеркнуто, два человека вошли в храм помолиться. Был ли это какой-то либо день богослужения или нет, мы не знаем об этом. Но вот эта фраза «они вошли в храм помолиться» наводит нас на мысль, что они пришли не как обычно, не как обычно. Что-то влекло их внутреннего человека. Отчасти из этого текста можно это понять, увидеть, но с другой стороны, они пришли не как обычно. Они вошли в храм помолиться. Библия очень много нам оставляет примеров вот такого нашего вхождения. Не присутствия, не прихода, а именно вхождения. Я хотел бы привести некоторые библейские примеры. Вспоминается почему-то вот священник Захария, который был отцом Иоанна Крестителя. О нем дана величайшая оценка Господом, что они вместе со своей женой были благочестивыми людьми, исполняли все заповеди Господни. И вот однажды Писание говорит нам, это было такое, знаете, событие, удивительное в том, что текст Священного Писания говорит следующее. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Господом, в порядке своей череды. И вот дальше Писание повествует нам, что в порядке своей череды, но его внутренний мир оказался не готовым к тому, что сказал Господь. То есть он не готов оказался принять волю Божию. И Писание говорит, что это привело к неспособности его говорить на протяжении определенного Богом времени. То есть он все слышал, но не мог ничего говорить. И мы знаем эту историю, что люди уже стали переживать, что-то задерживается священник. И он вышел и знаками дал понять, что он видел знамение. Но передать его не мог. И вот эта удивительная фраза, на мой взгляд, 20 стих. «Вот ты будешь», ангел ему говорит, «вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется». То есть сроки исполнения вот этого обетования не устанавливаются. Да, они говорят, что родится, ангел сказал, родится сын, но вот эта фраза «до того дня, пока это не исполнится». Это не 9 месяцев хождения или советы, и, вернее, это не только 9 месяцев, но, наверное, по всей видимости, было время, когда что-то во внутреннем человеке происходило с Захарией, потому что он был священник. Он был священник. Мы многое можем не получить от богослужебного собрания, когда приходим как обычно. И поэтому, возможно, наш внутренний человек и уходит ненасыщенным. Возможно, мы можем что-то сказать о каждом проповедующем, охарактеризовать его проповеди, его мысли. Но Писание говорит, что два человека вошли в храм помолиться. Слово «вожди», «вошел» означает «проникнуть», то есть «проникнуться». Может быть, это не игра слов, здесь не написано, что они пришли в храм помолиться. Здесь сказано «вошли». И читая Священное Писание, мы можем с вами встретить такую фразу, что нет ни одного слова без значения. То есть прийти – тоже емкое слово. Но здесь они пришли, но помимо этого они вошли. То есть они прониклись вот своим духовным состоянием, здесь, как сказано, вошли в храм помолиться. Мы очень хорошо знаем с вами историю многострадального Иова. И вот там есть удивительный такой эпизод в начале этой книги, когда однажды, так Писание говорит, то есть как бы вот подчеркивает вот этот период жизни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел сатана. И вот когда мы читаем дальше эту историю, знаем, что происходит с его домом, что он теряет свою семью, он переживает то, что, сохрани Господь, кого-либо от таких переживаний. Поэтому мы и говорим «многострадальный Иов». А вот вторая глава начинается, в общем-то, почти теми же словами. «Был день, когда пришли Божии, сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа». То есть первый раз мы читаем, или в первой главе 6 стих, «пришел», да, «пришел между сынами Божьими». А вот второй раз сказано «пришел, чтобы предстать». Братья и сестры, это не игра слов, нет-нет. Здесь определенно есть какой-то духовный смысл. Мы можем представить себе, что он пришел, чтобы что-то сказать Господу. Да, ему был задан вопрос, ты ходил по земле, ты видел вот раба моего Иова. Все это так. Но второй раз он пришел, чтобы, возможно, можно такую мысль допустить, как бы, знаете, отчитаться пред Богом, сказать, слушал, видел. Ну и что? Видел? Ну а как ты хотел? А вот ты коснись его самого. Прославит ли он тебя? То есть есть разница между тем первым приходом его, между сынами Божьими, и вторым приходом. Братья и сестры, Писание говорит нам, что где двое или трое, там Господь посреди нас. Нас сегодня больше, но между нами может быть и другая личность. Вполне возможно. Вполне возможно. Апостол Павел пишет послание к римлянам в 14 главе. «Все мы предстанем на суд Христов». А в послании к Коринфянам эту мысль отражает такими параллельными словами в том отношении, что каждый из нас предстанет пред судилище Христова, чтобы дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброго или худого. Прийти, чтобы предстать, а потом войти. Вот будет время, когда мы придем в вечность, чтобы предстать пред судилищем Христова. И вот только потом мы войдем в эту вечную жизнь. Это не хронология событий, нет-нет. Это не хронология вот той последовательности, как будет осуществляться после ухода на землю наша последующая жизнь. Это нечто другое. Это нечто то, что сегодня побуждает меня и вас, каждого из нас, Духом Святым, представить себе вот это положение, которое мы предстанем в свое время. Но и сегодня это день, в котором мы, или в который мы пришли, для чего пришли? Это вопрос. Можно прийти в дом молитвы, потому что сегодня очередное богослужебное собрание, где будет совершаться вечеря Господня, или прийти, чтобы предстать, как пришли сыны Божии, пред лицо Господа. Есть огромная разница. Вспоминается пророк Самуил. И вспоминается, как он удивительным образом стал сосудом Божьим. Благодаря своей матушке, которая посвятила его Господу. Она со своим мужем Елканой каждый год ходила в Силом для жертвоприношения, так нам и говорит Священное Писание, первая книга Царств. Каждый год она ходила, и вторая жена Елканы упрекала ее и доводила ее до такого состояния, так говорит Писание. Но вот однажды произошло то, что изменило весь ход не только жизни ее, но изменило некоторые, именно некоторую историческую ситуацию в жизни народа израильского, его последующего формирования. И вот здесь мы читаем в первой главе с 8 стиха. «И так бывало каждый год, 7 стих, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказала ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» То есть утешение, оно было естественным, но ее сердце, здесь вот мы видим, молчит она. Что дальше происходит? И написано, и она встала, и встала она после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души своей, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет. Знаете, вот удивительно, на мой взгляд, сколько лет она ходила, неизвестно. Каждый год она ходила вместе со своей семьей для жертвоприношения. Но однажды что-то в ее внутреннем человеке произошло, что она, встав, вошла в скинию. Тогда еще не было храма. Вошла на территорию скинии. Она вошла, чтобы излить душу свою. Она вошла, чтобы помолиться Богу. И вот удивительный ответ, когда она получает, когда дитя рождается, когда она его кормит до того дня, когда он был отнят от груди, приводит его опять в Силом. И вот здесь написано, 27 стих 1 главы, 1 царство. Она говорит, обращается к священнику Илии и говорит, «О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него». Братья и сестры, мы с вами о очень многом просим, очень многом. Мы ходим, возможно, не один десяток лет в Дом Божий, но однажды что-то Бог вот чудным образом, через обстоятельства, болезни, возможно, что-то другое, что могло бы послужить неким мотивом к тому, чтобы нам с вами войти, слышите, войти, не прийти, не сесть на то место, куда я сажусь, возможно, не один десяток лет, но войти в присутствие Божие. Есть замечательный псалом, поет наш хор. Здесь место свято. Здесь дом Божий. Апостол Павел, когда писал своим братьям вот это послание к евреям, он удивительным образом проводит вот эту духовную параллель вот того становления народа, его выход из египетского рабства, его вот то видение чудес, переживших на себе лично, и вместе с тем, так и не понявшими, что от них ожидает Господь. И вот Павел подчеркивает эту мысль в послании к евреям 3 главе следующими словами, когда говорит, 14 по 19 стих 3 главы. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. То есть они получили обетование через Моисея об обетованной земле, что нужно туда прийти, в эту обетованную землю. И если так вот посмотреть, вот эту последовательность выхода и прихода к реке Иордан, то мы видим здесь, сколько было случаев, зная, что идет в лучшую землю, зная, идут в землю, где течет молоко и мед, но вот эти препятствия, они как раз раскрывали внутреннюю жизнь пред Богом. И здесь удивительная эта фраза, 19 стих 3 главы. И так видим, что они не могли войти за неверие. И вот 4 главу апостол начинает такими словами. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». То есть это говорит о том, что когда мы приняли Господа в свое сердце, мы уже вошли в Его покой. Мы уже вошли вот эту полноту Его присутствия в лице Духа Святого, который в нас. И вот как уже мы слышали слово перед этим, что да, мы взяли эту духовную инстанцию. Оборачиваться ни в коем случае нельзя. По сторонам смотреть опасно. Мы взяли дистанцию, у нас цель одна – получить то, что обещано. В те далекие времена для священников Бог установил определенный порядок вхождения в скинию, а потом уже и в храм. И вот это событие, оно тоже очень, на мой взгляд, такое, знаете, глубокое по своему содержанию, когда причиной вот этого установления послужило чуждый огонь сынов Аароновых, когда они вошли с чуждым огнем в скинию, вернее, святое святых, где стоял именно ковчег. И, как мы сказали, мы читаем перед этим, что они были сразу же уничтожены Господом. И вот Бог говорит Моисею, и говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышку я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и сомном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их, и от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. Вы знаете, порядок, священный порядок. Все эти жертвы указывали, мы знаем сегодня с вами, указывали на одну единственную жертву, жертву нашего Господа Иисуса Христа. Но что предшествовало вот этому, этой заповеди, вот этому порядку, мы прочитали с вами. Мы очень часто ссылаемся и правильно делаем отчасти, написано, что Бог смотрит не на лицо, а на сердце, так оно и есть. Но сердце наше или наш внутренний, внешний вид, может быть, так будет правильно сказано, внешний вид часто отражает нашего внутреннего человека. И то, что мы приходим сегодня так же пред лицо Божие, как приходил Аарон, и существовал определенный порядок, и этот порядок, он очень удивительный в своем глубоком духовном смысле, так и мы сегодня. Мы пришли во святое святых. Мы входим туда не потому, что мы такие хорошие. Мы входим туда не сами по себе. Мы входим туда через одну единственную жертву, дающую и право, и дерзновение входить. И вот эта жертва, мы знаем, это жертва нашего Господа Иисуса Христа. Никто не может войти во святое святых сегодня после жертвоприношения нашего Господа за нас с вами. Никто. Есть одна удивительная фраза, что в вечность ничто нечистое не войдет. И вот сегодня, братья и сестры, когда мы вот в очередной раз здесь, да, в определенной библейской традиции, установленной апостолом Павлом, послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха, все это так, но этому всему традиционному, можно сказать, в кавычках, служит одно – жертва Христа. И как я и ты, как мы пришли? Как обычно, потому что первое воскресенье месяца или что-то другое влечет меня сегодня к моему Господу, к его Голгофскому кресту. Павел говорит в 11 главе, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Думали ли мы о том, что мы, каждый раз возвещая его смерть, приближаем свою собственную встречу с ним? Это гораздо больше, выше, чем просто прийти в храм. Да, мы хорошо сделали, что мы пришли в дом молитвы, но этого недостаточно. Слово Божие говорит нам этими примерами, что нам нужно войти в присутствие Божие, слышите? Войти, предстать пред Господом. Как это сделал и сам Господь, Он пришел на нашу грешную землю. Да, мы знаем, что это было пророчески, что это должно было сбыться в свое время. Оно уже произошло. И вот удивительно, что когда Он пришел и совершил то, что Он совершил, о Нем Священное Писание говорит, что «Ибо Христос вошел», то есть придя, приняв на Себя Голгофскую жертву, Он вошел в нерукотворенное святилище. Что он раньше не входил? Входил. Но этот раз, или после этого, он вошел в святилище со своей собственной жертвой. И это гораздо выше, чем жертва животных, потому что это было как тень будущего. Он вошел со своей кровью, поэтому апостол и подчеркивает, ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Это гораздо выше. Это не поддается сегодня нашему человеческому уму. Мы здесь сегодня, чтобы вспомнить, чтобы возвестить, а Он перед Отцом. Заменяя тебя, вошел, чтобы предстать, вошел, чтобы ходатайствовать. И если я и сегодня и ты, подобно вот этим двум людям, которые вошли в храм помолиться, открыв свое внутреннее состояние, мы не уйдем неоправданными, нет, потому что кровь Иисуса Христа, написано, очищает нас от всякого греха. Благослови нас Господь, дорогое собрание, войти или войдя, предстать пред Господом, чтобы помолиться. чтобы Господь дал, сделал свою оценку каждому из нас, потому что Он однажды вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божиим. Благодарение Господу, что Он мне, такому грешнику, позволяет предстать пред Ним. Итак, взойдем на Голгофу, мой брат и сестра, и помолимся.